Вот с этим мыслям я хотел бы, чтобы мы были настроены на наш сегодняшний урок, а где мы поговорим о том, о чем спасаются люди и как приобретают награду. Я знаю, что есть много разных толков в отношении того, допустим, как написано в Иоанна в 15 главе, они вы меня избрали, и люди говорят, ну как же так, у нас свободная воля, и мы должны выбрать, кто же это, он своей волей давит на нас. Нет, а в 15 главе Иоанна не говорится о спасении, говорится об избрании для предоставления награды. Это решение Господа. Кто трудится честно, чтобы прославить Господа, кто трудится, чтобы себя возвысить, или себя как-то представить, или... И от этого будет зависеть награда. Награда может сгореть, как дерево сена солома, может выдержать огонь, как золото, а серебро, драгоценный камень. Откройте, пожалуйста, 8 главу Римлянам. И мы прочитаем 3 стиха сегодня, с 16 по 18. 8 глава Римлянам, 16 по 18 стихи. «Сей Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи. А если дети, тогда наследники, наследники Божьи, сонаследники с Христом, если только страдаем с Ним, чтобы нам и прославиться вместе. Ибо я считаю, что страдания этого нынешнего времени – недостойны сравнения с той славой, которая откроется в нас». Посмотрите, сколько ободрения в 18 стихе. Страдания, какие бы ни были, допустим, год ты лежал на постели, не мог двигаться, не мог ходить, не мог, а не сравниться с той славой, которая откроется в нас. Итак, мы начнем с 16 стиха. Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи, 16 стих говорит. Я беседовал с некоторыми, которые знали, что спасены, но не верили в Библию. Один из них какое-то время был моим дорогим другом, но он не верил в то, что Библия короля Якова – непогрешимое Слово Божье. Я решил тогда спросить его, если он спасен. Он сказал: «Ты на все 100% уверен, а что спасен?» Он ответил: «Еще бы! Откуда ты знаешь, что ты спасен?» И тут я его поймал. Здесь каждый хочет ответить, потому что так говорит Библия. Но он не верил в то, что Библия – совершенное Слово Божье. Они цитируют Римлянам 8:16. А сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи. И тут они находят лазейку. Они не говорят, что Библия так говорит, а вместо этого цитируют этот стих мне. И мы посмотрим на несколько стихов, кроме этого, которые свидетельствуют, как Дух нам свидетельствует. Но я был готов к такому ответу. Почему? Потому что так называемые христиане могут ответить на этот вопрос – только двумя способами, потому что так говорит Библия, а так он знал, что спасен, а потому что Римлянам 8:16 написано: «Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи». Павел говорит: «Я знаю, что спасен, потому что мой Дух сказал Духу Святому, что я спасен». Посмотрите на следующее подтверждение свидетельства Духа. В 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не каждому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много вышло лжепророков в мире». Возлюбленные, не каждому духу верьте. Но что делать нужно? Испытывать духов. Ты не можешь доверять какому-то впечатлению, ты не можешь доверять какому-то чувству, ты не можешь доверять какому-то голосу, А какой-то голос говорит тебе, что ты спасен. Если сотни тысяч людей, которые думают, что они попадут на небеса, потому что кто-то им сказал, из людей сказал. У них есть тепленький, плюшевый, добренький проповедник, который внушает им такое чувство. Но Библия говорит, не верьте всякому духу, но испытывайте духов. Как же испытывать духов? Вернитесь обратно к Библии. Я верю в то, что попаду на небеса, потому что у меня есть Библия, которая на 100% аккуратна. И она об этом говорит. Павел не говорил в Библии, а не верил в Библию, в которой были ошибки. Если ты считаешь, что в Библии есть ошибки, тогда ты не можешь быть уверен на 100%, что попадешь на небеса. Библия говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут. Итак, что же означает стих Римлянам 8:16? Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи. Давайте рассмотрим. Откройте, пожалуйста, Откровение, книгу Евреям сначала. Евреям 10 главу. Посмотрите, как Дух свидетельствует нашему Духу. Ты не можешь доверять голосу, впечатлению или чувству. Ты не можешь сказать, что спасен, потому что прекрасно себя чувствуешь. А вы будете спасены, даже когда плохо себя будете чувствовать. Евреям 10 глава, стих 15. О чем и Дух Святой есть свидетель нам. Ибо после того, как Он сказал прежде. Обратите внимание, Дух Святой есть свидетель. Сам Дух Святой свидетельствует, что мы есть дети Божьи. Как Дух Святой свидетельствует, обратите внимание, после того, как Он сказал прежде. Когда Дух Святой говорит о чем-то, Он говорит о Библии. А посмотрите на 15 по 17 стихи в Евреям 10 главе. О чем и Дух Святой есть свидетель нам, ибо после того, как Он сказал прежде. Этот завет, который я заключу с ними после тех дней, говорит Господь, я вложу законы мои в сердца их, и в умах их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину больше. Если вы читаете вашу Библию, вы вспоминаете, наверное, что это отрывок из Иеремии 31 главы, цитируется в Евреям. Дух Святой свидетельствует нам о том, что Он говорил прежде. Это означает, что Дух Святой цитирует Писание. И если кто-то цитирует вам стих, где сказано, что Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи, мы не можем уповать на свои чувства. Ты не можешь доверять каждому духу, но должен испытывать духов. Как? Если какой-то голос или чувство говорит тебе что-то против того, что написано в Библии, то отвергни этот голос и откажись от такого чувства. Нас посещают все возможные мысли. Вот почему сказано, не спровергая воображение и все высокое, которая превозносит себя против знания Бога и приводя в плен каждую мысль к послушанию Христу. Дух Святой свидетельствует нам, цитируя Писание. Вот что мы имеем в Римлянам 8:16. Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи. А теперь чуть дальше. В книге 1 Иоанна, 5 главу, 9 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 9 стих. Если мы принимаем свидетельство людей, допустим, если я вам скажу, что я живу по улице Олимпика, вы поверите и скажете, а он там живет, на Олимпика. Вот так мы доверяем людям. Люди нам говорят, ну я тебе, к тебе зайду завтра, допустим, или сделаем это завтра, или еще что-то. И мы доверяем людям и верим тому, что они верят. И вот Иоанн говорит, если мы принимаем свидетельство людей, свидетельство Бога больше, ибо это есть свидетельство Бога, которым Он засвидетельствовал о Сыне Своем. Если мы принимаем свидетельство от людей, тогда мы верим или делаем все это время, а мы оценим вот это свидетельство людей. Это подобно прогнозам погоды. Они никогда не верны. Погода меняется все время. И за ними и прогнозы, как и свидетельства людей. Очень все изменчиво в этом мире. Если мы принимаем свидетельства людей, свидетельство Бога больше написано в 1 Иоанна 5:9. Что есть свидетельство Божье? Ибо это есть свидетельство Бога, которым Он засвидетельствовал о Сыне Своем, мы находим ответ. Посмотрите на 10 и 11 стихи 1 Иоанна 5 главы. Ты держишь его, ты смотришь на него. Вот это Божье свидетельство в ваших руках. Тот, кто верит в Сына Божьего, имеет свидетельство в себе самом. Тот, кто не верит Богу, сделал его лжецом, потому что он не верит свидетельству, которое Бог дал о Сыне Своем. И это есть свидетельство, что Бог дал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Обратите внимание, и это есть свидетельство. Вот это все толстое свидетельство, скажем, которое проверяет нас и доказывает нам, и показывает нам, и убеждает нас, чтобы мы наконец убедились. 12 стих. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. А тот, кто не имеет Сына Божьего, не имеет жизни. На английском это самый простой стих Библии. В каждом слове по одному слогу. Это очень простой логичный стих. Библия не должна быть сложной для понимания. Посмотрите на 13 стих. Это написал я вам, верящим в имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы имеете жизнь вечную, и чтобы вы верили во имя Сына Божьего. Это написал я. Это свидетельство, это запись, это подтверждение очевидца. Написал вам, кто верует в имя Сына Божьего. Чтобы вы что? Чтобы вы знали. Вот что Бог желает, чтобы люди знали. Не думали, что когда я умру, там Бог решит, что-то там произойдет. Чтобы знали сегодня. Смотрите, в настоящее время. Имеете жизнь вечную. Не будете иметь когда-то, может быть, или как-нибудь. Имеете уже. И чтобы вы веровали в имя Сына Божьего. Так написано в вашей Библии. Проверяйте, потому что это строит нашу уверенность в Боге, нашу твердость на Его Слове. Итак, некогда... целиком, я так никогда целиком не осознаю, что если я умру, то точно попаду на небеса. Я рад, что мои грехи прощены. Я так рад, что Бог принял меня, когда призвал я имя Сына Его. Посмотрите снова в 1 Иоанна 5:13. Это написал я вам, верующим в имя Сына Божьего, чтобы вы знали. Подчеркните себе слово «знали». И подчеркните его во всем первом послании Иоанна, что акцент, который ставит Иоанн, чтобы вы знали, что вы имеете жизнь вечную, и чтобы вы верили во имя Сына Божьего. Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи. Как? Через написанное Слово. Другой отрывок, который мы с вами откроем, это 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 12 и 13. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 12 и 13. Итак, мы видели отрывок из послания евреям, из 1 Иоанна, а теперь посмотрим на 1 Коринфянам. Мы же получили не духа мира этого, но духа, который от Бога, чтобы знать то, что даром дано нам от Бога. Что и говорим не словами, которые учит человеческая мудрость, но которыми учит Святой Дух, сравнивая духовное с духовным. Кто учит? Святой Дух. Как учит? Сравнивая духовное с чем? С духовным. Ни с чем физическим. Дух Святой научит твое сердце духовному через духовное. Это означает, что я учу вас чему-то из Римлян, потом мы открываем 1 Иоанна, а затем открываем Евреям 10 главу, затем 1 Коринфянам 2 главу. Дух Святой учит, сравнивая духовное с духовным. Если хотите знать, как Дух Святой свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи, то откройте Библию. Там сказано, что Он несет свидетельство через Писание. Дух Святой никогда не скажет вам ничего противоречивого тому, что написано в книге. Вернемся в послание Римлянам, 8 главу. Держите там всегда закладку, мы будем часто возвращаться к ним. Стихи 16 и 17 прочитаем. «Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи. А если дети, тогда наследники. Наследники Божьи, сонаследники с Христом, если только страдаем с Ним, чтобы нам и прославиться вместе. Мы дети Божьи. Я вошел в семью, я стал чадом Божьим, потому что уверовал в Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. В первый раз я был рожден своей матерью. Затем Бог смилостился надо мной, когда мне было 11 лет в Кантоне, штат Охайо. Кто-то рассказал мне, как мне родиться свыше, как мои грехи могут быть прощены, как я мог знать, что попаду на небеса». Теперь Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 12. «Но всем, никого не исключая, которые приняли Его, им дал Он власть стать сынами Божьими, именно тем, кто верит в имя Его». Я принял Иисуса Христа Спасителя. Я помолился и принял Иисуса в свое сердце. Я не хотел попасть в ад. Я призвал: «Господь Иисус, спаси меня!» И Он спас. Если дети, мы читаем в 17 стихе, тогда наследники. Наследники Божьи. Это происходит автоматом. Когда я был спасен, тогда я стал наследником Божьим. А если дети, это я, когда стал Божьим детем, тогда наследники, наследники Божьи, дальше, сонаследники с Христом. И следует слово «если». Если это условие. Брат мой, я стал наследником Божьим, у меня есть обитель на небесах, у меня есть дом, забронированный на небесах. Обратите внимание, а если дети, тогда наследники. Наследники Божьи, сонаследники с Христом, если, что делаем? Только страдаем. Означает ли это добрые дела, чтобы попасть на небеса? Нет. Помните, что спасение – дар. И помните, что наследство – заработанная награда. Ты можешь показать это, конечно. А посмотрите в Колоссянам 3 главу, стих 23, и мы будем читать дальше. 23 глава Колоссянам, 23 и дальше. После Филиппийцам, послание Колоссянам, 3 глава, 23 стих. «И все, что бы вы ни делали, делайте от сердца, как для Господа, а не для людей. А, все, что бы вы ни делали, неважно, малое это, большое это, делайте как для Господа. Речь идет о делах, так? Спасен ли я добрыми делами? Нет. Ты спасен, чтобы делать добрые дела, но ты не спасен своими делами. Колоссянам 3 глава, 24 стих. Зная, что от Господа вы получите награду наследия, ибо вы служите Господу Христу. Обратите внимание. Зная, что от Господа вы получите награду. После спасения ты получишь определенные награды за определенный образ жизни, когда ты попадешь на небеса. Если вы читаете 24 стих, как много людей хотят выдать что-то другое в этом последней фразе. Зная, что вы от Господа получите награду наследия, ибо вы уверовали во Христа. Так написано здесь? За то, что вы верующие, получите вы награду? Нет, не так. Ибо вы служите. Служить – это дела. Брат мой, я дитя Божье, и наследник Божий автоматически. Я сонаследник с Христом, если страдаю с Ним, чтобы мы смогли также прославиться вместе с Ним. Во-первых, спасение – это дар. Во-вторых, наследство – это награда, которая следует из условия. Ее нужно заработать. Вернемся в Римлянам 8 главу 17 стих. А если дети, тогда наследники. Наследники Божьи, сонаследники с Христом. Если только страдаем с Ним, чтобы нам и прославиться вместе. А посмотрите теперь во 2 Тимофею, 2 главу, стихи с 10 по 12. 2 Тимофею, 2 глава, с 10 по 12 стихи. «Потому я все переношу ради избранных, чтобы и они обрели спасение, которое во Христе Иисусе с вечной славой». Верно слово, если мы умерли с Ним, будем и жить с Ним. Если терпим, будем и царствовать с Ним. Если отречемся от Него, и Он отречется от нас. Я не буду вас спрашивать теперь, а относится ли это к спасению или к награде. Вначале послушайте внимательно, чтобы определить, о чем здесь говорится. Обратите внимание, если условие терпим, будем и царствовать с Ним. А если условие отречемся от Него, и Он отречется от нас. 12 стих говорит нам об условиях. Когда начнется царствование? Это тысячелетнее царство. Это после 7 лет скорби. Если мы страдаем, это означает, что если ты попадешь в скорбь и будешь страдать там, как христианин, то ты будешь царствовать с Ним. Вот что означает быть сонаследником. Ты правишь со Христом или со-царствуешь, партнер по царству. Посмотрите снова в 12 стих 2 Тимофея. «А если терпим, будем и царствовать с Ним, если отречемся от Него, и Он отречется от нас». Означает ли это, что Он откажет нам вместе на небесах? Вообще не говорится о месте на небесах. А здесь совершенно другой контекст. «Отречется от Него» означает: я перестал жить христианской жизнью. Я перестал изучать Библию. Я перестал ходить в церковь. Если ты отречешься от Него, то Он не даст тебе царствовать. Вот что означает «отречется от нас». Я покажу, что именно это имел в виду Павел. Павел знал людей, которые так думали. Посмотрите на стих 13 2 Тимофея 2 главы. «Если мы не верим, он пребывает верным. Себя отречься он не может. Это Христос. В тебе надежда славы. Если я принял его своим спасителем, то я не могу потерять спасение. Если я рассержусь и брошу полотенце, как это делают в боксерских рингах, то что тогда будет? Вы когда-нибудь чувствовали себя так, что вы хотели бы перестать читать Библию, перестать ходить в церковь? Наверное, вы чувствуете в каждый раз, когда вы беретесь за Библию, что кто-то вам мешает, что кто-то вам препятствует. Иисус говорит, никогда не оставлю и никогда не покину. О чем же говорит 2 Тимофея, 2 глава, стихи 12 и 13? Если терпим, будем и царствовать с Ним. Если отречемся от Него, и Он отречется от нас. Если мы не верим, Он пребывает верным. Себя отречься не может. А посмотрите во 2 Тимофею. Несколько листочков. В 3 главу, стих 12. Да и все, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе, будут терпеть гонения. Ты проходишь через это, обратите внимание. Да и все, кто желает, а это добровольно, жить благочестиво во Христе Иисусе, будут терпеть гонения. Это означает, что ты планируешь такую жизнь. Это означает, что если ты хочешь поступать правильно, то тебе... Тебя никто по голове это не погладит. Ты выбираешь жить в гонениях, в страданиях. Луки 19 глава, это будет продолжительный отрывок, раскрывающий нам суть вознаграждения или принцип вознаграждения. Это пример людей, царствующих со Христом в тысячелетнем царстве. Посмотрите в Луки 19 главу, стих 12. Луки 19, стих 12. А если вы умеете считать, я бы попросил вас посчитать вместе со мной. Он сказал поэтому, некий знатный человек пошел в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Говорится, некий знатный человек, это Иисус Христос, очень всем знакомый. Все его знают, его имя называют, целью или без цели. Он пошел на небо, чтобы получить себе царство и возвратиться. 13 стих. Возвратиться – это второе пришествие. Он позвал 10 слуг и дал 10 фунтов и сказал им, пустите в оборот, пока не приду. То есть 10 человек получили каждый одинаковую, ценность, и должны были что-то с этим сделать. Он говорит, пустите в оборот, пока не приду. Мы имеем каждый дары. И каждый имеет таланты. Талант – это то, чем мы служим себе. Допустим, кто-то умеет рисовать, рисованием он зарабатывает себе на пропитание. А дар – это то, чем мы служим Господу. Вот каждый имеет дар. Нет человека без дара. Мы говорим о втором пришествии, когда он вернется. Вы должны до тех пор инвестировать или вложить свои таланты, вам не следует прятать свои таланты. Посмотрите на 14 стих. Но его граждане ненавидели его. Вот почему нас так мало сегодня здесь. И отправили вслед за ним послание, говоря, не хотим, чтобы этот человек царствовал над нами. Посмотрите, что сказали большинство в этом городе. Они говорят, мы не хотим такого царя. Брат мой, когда Иисус стоял на суде перед Пилатом, то Пилат спросил у людей, кого вам отпустить? Того, кто называет себя Христом или Вараву? Что ответили большинство? Вараву, кричали громко, да? Посмотрите на 15 стих Луки 19. И было, что когда он возвратился, получив царство, то приказал позвать к себе тех слуг, которым он дал деньги, чтобы узнать, сколько каждый приобрел посредством торговли. Это иллюстрация суда. Он вернулся к концу семилетней скорби. Он возвращается, это иллюстрация того, что он будет судить христиан, насколько верными они были. Когда с утра вы должны были прочитать из Писания, или посвидетельствовать кому-то в троллейбусе, или по пути где-то, или еще что-то. А делали мы это, или мы извинялись и говорили, ну, другой раз, ну, другому человеку, ну, это не подходящее место. Обратите внимание, это тысячелетнее царство. Он приказывает себе позвать тех слуг, которым он дал деньги, чтобы узнать, сколько каждый приобрел посредством торговли. Он все обнаружит. У него точно счеты работают, без сбоя. Тогда пришел первый, 16 стих, говоря: «Господин, фунт твой принес 10 фунтов. Этот человек хороший вкладчик. Из одного он сделал 10». 17 стих. И он сказал ему: «Хорошо, добрый слуга, так как ты очень малым был верен, имей власть над 10 городами». Скажите, стоит из одного сделать 10, чтобы занять 10 мест, как Ион Чабан? Или там кто-то еще будет завтра. Этот человек будет править и царствовать со Христом. Ему Христос даст власть над 10 городами. Смотрите на следующего, 18-19 стихи. И пришел второй, говоря: «Господин, фунт твой принес 5 фунтов». И он сказал также ему: «Будь и ты над 5 городами». Это снова хороший вкладчик, который из одного сделал 5. Но был еще один. Вот про это мы прочитаем с 20 стиха. И еще один пришел, говоря: мы знаем, что он дал 10 и только 2 спросил. Остальные 8 еще в будущем, скажем. Мы посмотрим на одного из этих 8. И еще один пришел, говоря: «Господин, вот твой фунт, которым я хранил завернутым в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек суровый, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». И он говорит ему: «Из твоих уст буду судить тебя, нечестивый слуга. Ты знал, что я человек суровый, берущий, чего не клал, и жнущий, чего не сеял. Почему тогда не отдал ты деньги мои в банк, чтобы по пришествию моему я мог потребовать свое собственное с процентом?» И он сказал тем, что стояли рядом: «Возьмите у него фунт, дайте его тому, кто имеет 10 фунтов». Разве этот человек потерял свое спасение, спрошу я вас? Нет. Он потерял свою награду. Он должен был приобрести на фунт полученный сколько-то еще фунтов. Он закопал все, ничего не приобрел. Он не будет царствовать и править со Христом. Посмотрите с 25 по 27 стихи. И они сказали ему: «Господин, он имеет 10 фунтов». Казалось бы, ему хватит 10 городов управлять. «Ибо говорю вам, что каждому, кто имеет, дано будет, а у того, кто не имеет, даже то, что он имеет, отнимется у него. Но тех врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте их передо мной». Помните вы врагов в 13 и 14 стихе? Мы прочитаем про них. Кто эти враги? Стих 13. «И он позвал слуг своих и дал им 10 фунтов и сказал им: пустите в оборот, пока не приду». 14 стих. «Но его граждане ненавидели его, отправили вслед за ним послание, говоря: не хотим, чтобы этот человек царствовал над нами». Когда люди не хотят инвестировать Божьи дары, а чтобы приобрести большее служение, где-то там на галерки сидят, не желают вовлечься во что-то Божье, это говорит об этих людях. Граждане – это остальные люди на планете, которые не желают служить Господу, не желают продвигать Его Царствие. Бог не дал им никакой работы, стих 27, но тех врагов моих, написано, они попадут в ад. Смотрите на 27 стих. Итак, 10 фунтов царствованию над 10 городами. 5 фунтов равно царствованию над 5 городами. Тот, кто сидит на последней скамейке в церкви и ничем не занимается, просто скамейка-грелка. Есть такой термин у вас? Скамейка-грелка. Поменяйте ее в этом году. Что касается награды в тысячелетнем царстве, он ничего не получит. Вернемся к римлянам, 8 главу, стих 17. А если дети, тогда наследники, наследники Божьи, сонаследники с Христом, если только страдаем с Ним, чтобы нам и прославиться вместе. Обратите внимание, чтобы нам прославиться вместе. Здесь не идет речь о Его теле во славе. У нас уже прославленное тело. И речь идет о том, когда Он вернется обратно в силе и в великой славе. В один прекрасный день мы тоже будем прославлены. Посмотрите во 2 Фессалоникийцам. Я хочу показать вам, как мы прославимся со Христом, чтобы опорожнить те задние скамейки нашей церкви. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, стихи 7 по 10. «А вам, притесняемым, покоем вместе с нами, когда Господь Иисус откроется с неба с Его могущественными ангелами, в пламенеющем огне, совершающем мщение тем, кто не знает Бога и кто не покоряется Евангелию нашего Господа Иисуса Христа, которые будут наказаны вечной погибелью от присутствия Господа и от славы силы Его, когда Он придет прославиться святых Своих и вызвать восхищение во всех тех, кто верит, потому что свидетельство нашего среди нас поверили в тот день. Когда Он придет прославиться в святых, мы читаем в начале 10 стиха. А 14 стих, которому Он призвал вас нашим Евангелием к обретению славы нашего Господа Иисуса Христа. Когда я принял спасение, то следующее я обрету славу Иисуса Христа. Я буду прославлен с Ним навечно во втором пришествии. Вы скажете, как это будет? Посмотрим в Евреям 2 главу. Когда мы вернемся со Христом, Он нам скажет: «Хорошо, добрый, верный слуга, ты был верен, этим я буду прославлен». Посмотрите на 11 стих 2 главы Евреям. «Ибо тот, кто освящает, и те, которые освящаются, все от одного, по которой причине он не стыдится называть их братьями». По какой причине Он, Иисус Христос, не стыдится называть их братьями? Иисус Христос мой брат. Братья, у меня нет физического брата, но я получил духовного брата. Я также получил братьев во Христе, которые находятся сегодня здесь. У меня есть друг, который вернее и ближе, чем мой брат. Я наследник Божий. Я сонаследник с Иисусом Христом. Почему? Потому что мы братья. Иисус не стыдится называть нас своими братьями. А посмотрите еще в первое послание Петра. Это должно порадовать нас. Брат мой, у этого мира есть плохие новости. Все цены растут, беды и напасти повсюду, нестабильность, несправедливость и безобразие, мы говорим о чем-то будущем, когда мы будем прославлены с Иисусом Христом. Посмотрите в первое послание Петра, первую главу, стих 7. «Ибо испытание вашей веры, будучи гораздо драгоценнее золота». Если вы копите золото, помните, что вера драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается, оказалось по хвале и чести и славе при явлении Иисуса Христа. Посмотрите на 4 стих 1 главы 1 Петра. «К наследству нетленному и неоскверненному», то есть там ржавчины нет, нет моли, нет чего-то еще, «и которая не увядает», то есть в цене не падает, как нефть падает или как что-то падает, «сберегаемому на небе», не на Украине, не в другом месте, «на небе для вас». «Брат, у меня есть наследство, которое ожидает меня на небесах, но я также и наследник со Христом на этой земле, это тысячелетнее царство на земле». Мы снова прочитаем с 4 по 7 стих 1 послания Петра, чтобы это как-то больше запомнилось нам. 4 стих. «К наследству нетленному, неоскверненному, которое не увядает, сберегаемому на небе для вас, которое соблюдается силой Божьей через веру к спасению, готовому открыться в последнее время. О чем вы радуетесь сильно? Хотя сейчас какое-то время, если нужно, вы и в печали через различные искушения, чтобы испытание вашей веры, будучи гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается, оказалось в похвале и чести, и славе при явлении Иисуса Христа». Обратите внимание, оказалось в похвале, чести и славе, когда? При явлении Иисуса Христа. Братья и сестры, когда Христос вернется обратно, Он будет хвалить тех христиан, которые жили праведно. Обратите внимание, слава, мы будем прославлены вместе. Стих 11 2 Петра 1 главы прочитаем. «Ибо так будет предоставлен вам обильно вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа». Вечное царство – это тысячелетнее царство. У некоторых христиан вход будет триумфальным, по красному ковру, с музыкой, с там, всякими привилегиями. Бог развернет красную дорожку, они войдут под фанфары, а кому-то придется входить с задней двери, через служебный вход, где мусор выносят, знаете? Есть в офисах такая дверь. Снова откроем 1 Петра, 5 главу теперь. И посмотрите на стих 10. Мы читали о тех, которым будет предоставлено обильно вход. Посмотрите на 10 стих. 5 главы 1 Петра. «А Бог всякой благодати, который призвал нас к вечной славе своей Христом Иисусом после того, как вы пострадали некоторое время, да сделает вас совершенными, утвердит, укрепит и упрочит вас». Вот на что нам дается время. А чтобы мы могли войти через центральный вход, не через заднюю какую-то дверь, где работники заходят. Обратите внимание, вечная слава в 10 стихе 5 главы 1 Петра. «Призвал нас к вечной славе своей». У тебя не только есть вечное спасение, но также и вечная слава, к которой нужно стремиться. «Брат мой, мои грехи не просто были прощены, но я получил вечную славу». Прочитаем еще раз 10 стих. «А Бог всякой благодати, который призвал нас к вечной славе». Заметьте, к вечной славе. Не временной. На 5 лет вот Майя Санду будет президентом, и потом закончится ее слава. Или у Дадона 10 лет, или у кого-то еще сколько-то лет. Бог призвал нас к большему, чем их призывает. Христом Иисусом после того, как вы пострадали некоторое время, да сделает вас совершенными, утвердит, укрепит и упрочит вас. Есть слава после того, как вы пострадали. В один прекрасный день я стану совершенным. Пожалуйста, первое послание к Коринфянам, в 4 главе, 5 стих. У христианина есть слава, которую он должен ждать с нетерпением. Смотрите, 1 Коринфянам 4:5. Поэтому не судите ничего прежде времени, пока не придет Господь, который и выведет на свет скрытые дела тьмы, и сделает явными намерения сердец, и тогда каждый будет иметь, что? Похвалу от Бога. Скажите, можно ли измерить это человеческими мерками, если это будет от Бога? Для Бога наши километры или наши килограммы или тонны ничего не значит. Похвалу от Бога значит не в человеческих мерках. Поэтому не судите ничего прежде времени, пока не придет Господь, нам совет. Это второе пришествие к концу семилетней скорби. И тогда каждый будет иметь похвалу от Бога. Послушайте, Бог будет хвалить своих детей за то, как они жили на этой земле. Можете ли вы себе представить Бога Вселенной? Бога, который создал галактику, звездные скопления, Луну, звезды, Солнце. Он будет хвалить тебя за праведную жизнь. Помните, что спасение есть дар, наследство есть награда. Может ли христианин потерять свое спасение? Никогда. Может ли христианин потерять свою награду? Конечно. Если я не могу потерять свое усыновление, я буду всегда с фамилией Железогла. Никто не может отменить, что я родился с этой фамилией. Но я могу лишиться вот этой дарственной, которую мне может написать моя мама, или мой папа, или моя бабушка, или моя дедушка, которая также с фамилией Железогла. И я могу остаться без родительского дома, без машины, самолета, что у вас там есть. Вернемся к Римлянам 8 главу, стих 17. А если дети, тогда наследники, наследники Божьи, наследники с Христом, если только страдаем с Ним, чтобы нам и прославиться вместе. Позвольте мне показать вам, что спасение – это дар. В Римлянам 6:23, ибо плата за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная через Иисуса Христа, Господа нашего. Посмотрите на 18 стих 8 главы Римлянам. Ибо я считаю, что страдания этого нынешнего времени недостойны сравнения с той славой, которая откроется в нас. А страдание – это привилегия. Не нужно войкать, не нужно вайкать, не жаловаться. Это привилегия, потому что за страданием следует слава. В книге Деяния мы читаем, что люди радовались и считали себя достойными, если страдали за Христа. Павел говорит, когда ты страдаешь за Господа, то должен благодарить Бога за это. Не живи сегодняшними скорбями, жди с нетерпением завтрашней славы. 2 Коринфянам 4:1. Ибо легкое страдание наше, которое лишь на мгновение производит в нас гораздо более превосходящий и вечный вес славы. Все наши беды работают на нас. Все эти трудности, все печаль или боль, помните, что через все, что вы проходите, это содействует для вашего блага. Помните стихи из Римлянам 8:28? Избранным, призванным, по его изволению, все скорби, печали, потери, все содействует ко благу. Я хотел бы закончить отрывком из послания евреям 11 главы, посмотреть на пример жизни Моисея. 11 глава послания евреям. Посмотрите с 24 по 27 стихи. «Веруя Моисей, когда родился, 3 месяца скрываем был родителями своими, потому что видели они, что дитя красиво, и не побоялись царского повеления». Помните? 3 месяца, наверное, что там были какие-то змеи, какие-то крокодилы, какие-то еще звери в этой реке. А Моисей 3 месяца там находился. 24 стих. «Веруя Моисей, когда пришел возраст, оказался называться сыном дочери фараоновой. Для него дороже было быть страдающей семьей, чем в люксе с дочерью фараоновой, быть ее сыном». 25 стих. «Избрав лучше терпеть скорбь с народом Божьим, чем наслаждаться удовольствиями греха какое-то время». 26. «Сочтя поношение Христово большим богатством, чем сокровища в Египте, ибо он имел почтение к воздаянию награды». А если вы помните электрички или поезда, которые шли в Египет и несли туда все сокровища. Помните, куда продали Иосифа? Почему не находились эти братья в Сихеме, а оказались в Дофане? Потому что там ходит вот этот караван, который скупает, который отвозит все. Им нужно было быть там. Они не хотели быть там, где отец им сказал. Потому Иосиф сначала не находит их, а потом обнаруживает их дальше. Итак, следующий стих, 27. «Верою оставил он Египет, не побоявшись ярости царя, ибо он выдержал, как бы видя того, кто невидим». Вот что двигало жизнью Моисея. Что двигает нашей жизнью? Земная слава, земное богатство, земное, а временное наслаждение или то вечное, невидимое, о которое приготовил Бог, которое человеческими мерками нельзя измерить. Мы помолимся, чтобы эта предстоящая неделя нашей жизни была плодотворна для Господа, не для нашего комфорта или нашего удобства, а чтобы Он был возвеличен и прославлен в нашей жизни. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою и за возможность снова, вникая в Слово Твое, менять цели своей жизни и сравнивать их с Твоим назначением, с Твоим замыслом в том, чтобы мы были усовершенными, упрощенными, утвержденными в Слове Твоем, чтобы мы имели эту уверенность и прославляли Тебя в своей жизни. Благослови нас в наших начинаниях и помоги нам выполнить наше решение, чтобы Тебя прославить, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.